Бомбардировщик Илья Муромец. Несмотря на многочисленные победы русских летчиков, ситуация в истребительной авиации была неудовлетворительной. Начальник созданного в марте 1916 года Управления военного воздушного флота в докладе военному министру в июне 1916 года признавал: «Наша же потребность начинает удовлетворяться уже тогда, когда при быстрой эволюции техники, трудностях и медленности доставки аппараты оказываются уже устаревшими и армию более не удовлетворяют». Вследствие неудовлетворительного качества самолетов русские летчики нередко терпели поражение в воздушных боях с противником. Это дало повод известному германскому асу Рихтгоффену сделать такое заявление. Если только русский аэроплан поднимался в небо, то ему всегда не везло, и он непременно оказывался подбитым. Противоаэропланные орудия, используемые русскими, порой, правда, были неплохи, но их было очень мало. Словом, сравнительно с полетами на Западе, летать на Востоке было сплошным отдохновением. Во время кампании 1916 года активную боевую работу вели отряды эскадры воздушных кораблей, летавшие на тяжелых четырехмоторных бомбардировщиках «Илья Муромец». 1 мая, выполняя боевое задание, Илья Муромец под командованием Панкратьева подвергся нападению двух истребителей «Фоккер». Один из нападавших самолетов сбит. Бомбардировщик на трех моторах дотянул до своего аэродрома. Также в начале мая Илья Муромец под командованием лейтенанта Костенчика успешно бомбил железнодорожную станцию Даудзеваса, расположенную вблизи Фридрихштадта. От сброшенных им бомб возникли пожары на военных складах. Совершая повторный налет на эту станцию 9 мая, Илья Муромец был встречен интенсивным зенитным огнем. Летчики, тем не менее, продолжили полет и сбросили на станцию 13 бомб. У Ильи Муромца был поврежден один двигатель, но он смог вернуться на аэродром базирования. Механики насчитали в самолете 67 пробоин от пуль и осколков снарядов. Накануне Брусиловского прорыва бомбардировщики Илья Муромец совершили много удачных полетов на стратегические пункты и железнодорожные узлы австро-венгерских войск. Для дезорганизации крупных железнодорожных узлов были совершены массированные налеты на станции Бучач и Язловец, забитые железнодорожными составами и военной техникой. В результате бомбардировки были взорваны вагоны с боеприпасами, поврежден железнодорожный путь и разрушены станционные постройки. С появлением на Юго-Западном фронте крупных соединений истребительной авиации противника боевая деятельность эскадры воздушных кораблей была затруднена. Стоило только Илье Муромцу вылететь на боевое задание без боевого охранения, как он тут же атаковывался германскими истребителями. Германские авиаторы налетали целыми эскадрильями, предварительно отрабатывавшими взаимодействие в воздушном бою. Это заставило усилить вооружение бомбардировщиков и выработать новую тактику их боевого применения. Муромцы перешли к групповым полетам, звеном по 2-4 самолета. В полетах был принят уступный строй, обеспечивавший при нападении вражеских истребителей взаимную огневую защиту. В целях усиления вооружения на самолете была установлена полуавтоматическая морская 37-миллиметровая пушка системы Гельвиха. Также для избежания встреч с германскими истребителями эскадра воздушных кораблей начала применять ночные полеты, но эти полеты, избавляя от артиллерии и истребителей, не позволяли фотографировать военные объекты, снижали качество прицельного бомбометания и разведки. Поэтому дневные полеты оставались предпочтительными. В первоначальных указаниях для организации и выполнения групповых полетов, написанных в этом году, говорилось, что муромцам должны предоставляться важнейшие цели и для их охраны должны создаваться особые звенья из истребителей. Новая тактика дала свои результаты. Примером может служить налет трех бомбардировщиков «Илья Муромец» и 16 истребителей на военные объекты германской 89-й пехотной дивизии в районе Борзино. Было сброшено 78 бомб общим весом 1600 килограммов, взорван артиллерийский склад, сбито 4 германских истребителя. Воздушным кораблям не причинен существенный ущерб. Особенно эффективным оказался налет группы из 4 бомбардировщиков «Илья Муромец» под общим командованием лейтенанта Лаврова на германскую гидробазу, расположенную на озере Ангерн вблизи Риги, где было сосредоточено свыше 20 германских гидропланов. Муромцы нанесли удар по станции гидропланов с помощью 73 больших бомб, весивших вместе 832 килограмма. В районе цели отмечено 22 отличных попадания в ангары и 11 в пристань. Две бомбы легли вплотную у начавших движение в разные стороны аппаратов, и последние остановились вовсе. Из 12 пулеметов все время поддерживался огонь по остановившимся на воде без движения 5 гидропланам. Огнем пулеметов с муромцев был подавлен вражеский зенитный огонь. Всего на земле было замечено 17 гидропланов. Некоторые попытались взлететь навстречу муромцам, но их атаки были также отбиты пулеметным огнем. В результате взрывов бомб, сброшенных муромцами, загорелись ангары и в воздух поднялись столбы дыма. Муромцы не получили никаких повреждений и благополучно возвратились на базу. Незадолго до этого группового полета Илья Муромец под командованием военного пилота лейтенанта Лобова во время разведки, оказавшись в районе немецкой базы гидропланов на озере Ангерн, вступил в бой с 7 гидропланами. Атакующие не решились подойти к Муромцу слишком близко из-за сильного пулеметного огня. В ходе боевых действий эскадра воздушных кораблей несла потери. Так, например, при проведении в конце сентября 1916 года дерзкой операции по бомбардированию глубокого германского тыла были допущены ошибки по ряду причин, включая новизну тактики и игнорирование требований, выполнение которых было необходимо для успешной работы. Все участвующие в операции самолеты поднялись один за другим. Наши истребители отделились, затем стали кружить над линией фронта. Имея недостаточную дальность полета, они не могли вести операции в глубоком тылу противника. Муромцы, напротив, могли с успехом выполнять такие задания, особенно если летели в строю, как они доказали это во время операции в секторе Риги и вокруг озера Ангерн. Летая в строю, муромцы обладали сильным оборонительным огнем, но во время этой совместной операции они рассеялись и летели поодиночке. Один из муромцев достиг цели, обнаружил штаб германской дивизии и летал над ним 15 минут, точно сбрасывая бомбы. Затем он благополучно возвратился на базу. Другой муромец во время выполнения задания был атакован 4 истребителями. Враг открыл сильный огонь. Град разрывных и зажигательных пуль обрушился на аэроплан. Топливный бак муромца взорвался, и воздушное судно упало на землю, объятое пламенем. Все члены экипажа погибли. Командир корабля лейтенант Макшеев, заместитель командира лейтенант Рахмин, артиллерийский офицер лейтенант Гаубов и кадет Карпов. Текст перехваченной немецкой радиограммы описывал эти события так. «Наконец-то нам удалось сбить огромный русский 4-моторный самолет, хотя и ценой гибели 3 истребителей». Случались и небоевые потери из-за отказа в материальной части или ошибок в пилотировании. Например, 29 мая под Псковом произошел инцидент с бомбардировщиком Илья Муромец, пилотировавшимся штабс-капитаном Иньковым. Причины катастрофы были очевидными. Иньков попытался при заходе на посадку на высоте 100 метров развернуть свое воздушное судно без крена, то есть произвести плоский разворот, известный военным пилотам, так же, как штабной. С земли наблюдали, что еще в воздухе сломался фюзеляж самолета вблизи хвостового оперения, после чего самолет внезапно пошел на снижение и с работающими двигателями врезался в землю. Кроме смерти штабс-капитана Инькова, ранения получили также штабс-капитан Валивачев, механик Ковальчук и военный пилот-лейтенант Полетаев. К несчастью, Валивачев и Ковальчук через несколько дней скончались. Пятый член экипажа, доброволец Насонов, который в момент удара о землю находился в задней части кабины, отделался только переломом запястья.